Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 674-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами продолжаем читать псалмы хвалы. Псалмы, которые пели на великих праздниках – Пасху, Пятидесятницу и День поставления кущи. На Пасху, передавая чашу, люди пели вот эти гимны. Кстати, возможно, что 113 и 114 псалом пели до трапезы, а остальные уже после трапезы. Последний из группы этих псалмов – это 117, о котором говорится в Евангелиях. Ну а в 116-м псалме, к которому мы подошли, всего два стиха. Это самая короткая глава во всей Библии. Его очень легко пропустить, очень легко не заметить. Но на самом деле перед нами сегодня один из самых удивительных псалмов. Некоторые из вас обижаются на меня, когда я читаю длинные псалмы целиком. Они говорят, мы не успеваем уловить, не успеваем поймать смысл этого псалма. Но в данном случае я все-таки прочту целиком. «Хвалите Господа, все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуйя». Вот и весь псалом. На самом деле это поразительные пророческие слова, которые указывают на будущее. Придет время, когда все народы прославят Господа. Хвалите Господа все народы. Понимаете, когда мы поем это или читаем это в нашей маленькой поместной церкви, в которой есть, одна, две, три национальности, это все-таки не дотягивает. Да, это именно все народы. Вы видите сегодня такое прославление. Вы видите, чтобы реально все народы, не представители всех народов, а вот именно все народы прославляли Бога. И я такого поклонения не вижу. В начале 20 века, правда, ожидали, что это произойдет, потому что Евангелие начало очень быстро распространяться, и до 1914 года, в общем-то, был мир. Говорили, что жизнь будет становиться все лучше и лучше и лучше, и, наконец, придет Христос. Но вместо этого началась Первая мировая война. Кстати, примерно подобная ситуация была в конце 20 века. 80-е, 90-е годы 20 века тоже стали появляться люди, которые говорили, что жить будет лучше и лучше, Евангелие пойдет дальше и дальше, и, наконец, придет Христос. Но наступил 2001 год, 11 сентября. Наступил новый век, век международного терроризма, и жить лучше не стало. Я все-таки с теми христианами, и их много, которые говорят о том, что все, о чем говорится здесь, это еще в будущем. Да, будет время, когда народы придут к Богу, придут в поклонение, по-настоящему. Не только люди, как представители этих народов, но все народы. Например, пророк Захария пишет об этом во 2 главе 11 стихе. «И прибегнут к Господу многие народы в тот день, и будут моим народом, и я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к тебе». Через еврейский народ многие другие народы придут к Богу, придут к поклонению. Также у Захарии, 14 глава, 16 стих. «Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника кущей. Вот это один из тех трех праздников. И будут приходить не только иудеи, будут приходить представители всех народов. Это поклонение будет, когда Израиль придет к Богу и когда все народы придут к Богу. Это поклонение совершится тогда, когда Бог проявит милость к Израилю, когда Израиль откликнется на его милость. Это поклонение совершится во времена тысячелетнего царства. Книга пророка Михея, 7 глава, 20 стих. «Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую с клятвою обещал отцам нашим от дней первых». Кстати, помните, что, читая заветы между Богом и Израилем, мы ведь с вами обращали внимание, например, на то, что в семени Авраама будут благословлены все народы. Мы читаем: «И благословятся в тебе все народы». Книга пророка Исаии, 54 глава, с 4 стиха. «Не бойся, ибо не будешь постыжена. Не смущайся, ибо не будешь в поругании. Ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего. Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф, имя его, и Искупитель твой, Святой Израилев. Богом всей земли назовется он. Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой». То есть начинается все с примирения между Богом и израильским народом. И вот через него наступает мир между Богом и другими народами. В Новом Завете тоже есть указание на это время. Во время Иерусалимского совета, о котором мы читаем в 15 главе Деяний апостолов, был поставлен очень серьезный вопрос. К Богу начинают приходить представители язычников или израильтян. Это совершенно невероятно. И что же делать? И апостолы начинают понимать, что покаяние язычников – это очень важный этап. Это важный шаг перед тем, как в конце концов вся земля прославит Бога. Да, мы с вами сегодня живем во время, которое можно назвать эпохой язычников. Пока еще Господь не открылся своему народу, иудейскому народу. Ну или открылся, но не весь народ, далеко не весь народ его принял. Но сегодня многие из представителей иудейского народа тоже начинают задаваться очень простым вопросом. Как же это так? Язычники приходят к нашему Господу, к нашему Мессии. Может быть, и нам время прийти к Нему. И вот мы с вами подходим к 117-му псалму. Это последний из цикла праздничных псалмов, псалмов, которые читали во время трех этих больших праздников. Мы сейчас с вами будем читать псалом, который читали во времена празднования Пасхи, даже точнее, не читали, а пели. Я склоняюсь к тому, что именно этот псалом пел Иисус вместе с учениками во время Тайной Вечери. Есть очень хорошая аналогия, которую я хотел бы здесь привести. Говорят о том, что на угасающих углях иудейской Пасхи Иисус разжег нечто новое. Из углей прошлого Он возжег новый праздник. Он взял хлеб и вино. На Пасху всегда был агнец, ягненок. А тут, на первый взгляд, кажется, что тут только хлеб и вино. Но агнец тоже есть. Потому что агнец раздавал им эти самые хлеб и вино. И агнец отдал себя на смерть за них. И за нас тоже. и за всякого, кто будет готов откликнуться и принять его дар. В Евангелии от Матфея мы с вами читаем о том, что ученики после Тайной вечери воспели песню, они, воспев, пошли на гору. На гору — это вверх, движение к Иерусалиму. Песнь, скорее всего, он самый, 117-й псалом. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Израилев, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов, ибо вовек милость Его». Смотрите, дом Израилев, дом Ааронов. А по большому счету, да скажет ныне каждый из нас. Да скажу ныне я. Да скажете ныне вы, где бы вы ни были, что вовек милость Его. Воздадим хвалу Господу вместе. Это великий псалом. И здесь можно подставить наши имена. 4 стих. «Да скажут ныне боящиеся Господа, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне...» Да-да, поставьте сюда свой стих. А дальше путь паломника. 5 стих. «Из тесноты воззвал я к Господу, и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек?» Понимаете, когда Христос взывал, Он обращался к Отцу: «Отче, зачем Ты меня оставил?» Вот в это самое время Бог Отец примирял во Христе мир с собою. Христос как бы смотрит вперед. И вот то, что Он воззвал к Отцу, и Отец услышал Его, дает нам также шанс. Мы взываем к Богу, и Бог слышит нам, и Бог слышит нас. Читаем дальше. «Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека». Вот эти стихи на самом деле часто вызывают вопросы. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Вот вы лично, вы это поняли? Вы это усвоили? Знаете, один знакомый мне сказал о том, как его христианская жизнь чуть не пошла под откос, когда он стал доверять своему любимому пастору больше, чем Богу. Мы с вами в этих эфирах постоянно призываем вас читать Библию самостоятельно, общаться с Богом лично, возрастать в своей молитвенной жизни. Одна из проблем христианина заключается в том, что мы находим себе духовного учителя, что само по себе неплохо, а потом считаем, что вот этот духовный учитель как будто стоит между нами и Богом. Нет-нет, мы отлично понимаем, что один у нас Спаситель, Иисус Христос, никого больше не существует, и один посредник между Богом и человеком – Иисус Христос. Мы никогда не скажем, что наш пастор – это посредник между Богом и нами. Но фактически получается примерно так. Этот человек говорит: «Я перестал искать в молитве Божий ответ. Я просто шел к пастору и задавал ему вопрос». И знаете что? Через какое-то время выяснилось, что пастор тот вел двойную жизнь. Представляете, какой страшной трагедией это стало для моего знакомого? Он-то этому пастору доверял. Он считал, что этот пастор и есть образец христианской мудрости, христианского смирения. А на поверку он оказался носителем двойных стандартов. Кстати, подумайте, пожалуйста, об этих стихах, восьмом, и я сейчас дальше прочитаю, девятом стихах, в контексте Тайной вечери. «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей». Среди учеников не было ни одного, который остался бы с Иисусом у креста до последнего момента. Они разбежались. Был среди них и конкретный предатель – Иуда. Вот вам упование на человека. И тут есть другая проблема. Мы можем сказать, что, ну, раз я не уповаю на человека, значит, я стану циником, я перестану доверять людям. Нет, мы читаем не об этом. Мы читаем о том, чтобы прежде всего уповать на Бога. И дальше Он поведет нас. Он покажет нам и тех людей, с которыми мы вместе будем совершать Его волю. Ну, потому что христианство – это, с одной стороны, личное отношение с Богом, но, с другой стороны, это нечто совместное, это нечто общинное. Так вот, Он покажет нам других людей в христианской общине. И Он поможет нам выстраивать общение с ними, взаимодействие с ними. Это нормально. Сейчас, находясь в этой студии, я не могу сказать нашему звукорежиссеру, знаешь, я предпочитаю полагаться на Господа, так что иди, иди отсюда. Я отлично понимаю, что если бы я вдруг такое сказал, программа не вышла бы в эфир. Но если бы я поставил человека, звукорежиссера или своего близкого человека, или кого-то другого, на место Бога, вот тогда были бы проблемы. Если бы я сказал, слушайте, вот вы вычистите этот эфир, вы приведете его в порядок, и мне не важно готовиться, и мне не важно, мне не нужно молиться, все будет нормально, потому что у нас такая крутая команда. Если бы я сказал, мы будем делать эфир, и вы покажете мне, вы подберете для меня цитаты, вы подберете для меня какие-то ссылки, вы проследите за всем остальным, потому что вы такие молодцы, вы такая команда. Человек затмил для меня Бога. И вот это страшно.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Иногда Бога могут затмить для нас и государственные мужи, государственные деятели. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Господним я низложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их. Окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь в терне. Именем Господним я низложил их. Смотрите, Христос был распят по приказу представителя могущественнейшей Римской империи. Но через несколько веков этой самой могущественнейшей Римской империи пришел конец. А Евангелие живет и развивается. Евангелие не останавливается. Христос оказывается сильнее всех народов, сильнее князей. Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Кто толкнул? Другие народы. Политические лидеры. Знаете, не знаю, случалось ли вам встречаться с людьми, наделенными властью. Мне случалось. И иногда бывает такая проблема. Ты встречаешься с таким человеком, и у тебя язык к гортани прилипает. Тебе кажется, ну вот он такой могущественный. Он может сказать «да», ответить утвердительно на мою просьбу или предложение, но он может сказать и «нет». А что, если он не просто скажет «нет», но толкнет, причем толкнет очень сурово. А все равно с нами Бог. 14 стих и дальше. «Господь, сила моя и песнь, Он соделался моим спасением. Глаз радости и спасения в жилищах праведников. Десница Господня творит силу. Десница Господня высока. Десница Господня творит силу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Перед нами псалом спасения. Это указание на будущее. Более того, это указание также на воскресение, на вечную жизнь. 17 стих. «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Да, в контексте это указание на то, что он противостоит всем врагам, и он окажется сильнее, потому что Бог с ним. Но в большом пророческом смысле это, конечно, еще и вечная жизнь, это, конечно, еще и воскресение мертвых. И, кстати, если говорить об израильском народе, действительно, кстати, иудейские комментаторы применяли и применяют эти стихи к израильскому народу, в целом это вполне применимо. Целый израильский народ может сказать о себе: «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Сколько народов перестали существовать, сколько государств были уничтожены. Еврейский народ, как казалось, стоял на пути полного истребления. То есть вот буквально чуть-чуть осталось, но он не был уничтожен. Пророческими по отношению к еврейскому народу можно считать и следующие стихи. «Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня». Действительно, так оно и есть. Это было наказание, но Господь хранит свой народ. А дальше мы читаем о вратах. Мы уже видели врата в предыдущих псалмах хвалы. Мы встречаемся с ними сейчас. «Отворите мне врата правды. Войду в них, прославлю Господа». «Вот врата Господа, праведные войдут в них». Что это за врата? О чем это? В контексте это, конечно, врата храма. Но вы помните, что мы читаем Ветхий Завет в свете Завета Нового. И вот Евангелие от Иоанна, 10 глава, 1 стих. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит иноде, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их». И дальше 4 стих. «И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его». Несколько позже, 9 стих. «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и жизнь с избытком». Видите, как перекликается 117-й псалом с Евангелием от Иоанна. Иисус говорит: «Я дверь. Придите ко мне». 21 стих. «Славлю тебя, что ты услышал меня и соделался моим спасением». А в Евангелии от Иоанна мы только что читали о том, что овцы слышат голос пастыря, и пастырь знает своих овец. Иисус скажет: «Я путь, истинная жизнь». Так что врата — это, конечно, сам Христос. А дальше еще одна цитата. В Новом Завете мы это уже видели. Вот она, 117-й псалом, 22 стих. «Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших». Если кто-то когда-то вам скажет, что псалмы нужно читать в их первоначальном смысле, в первоначальном контексте, да, это действительно так. Но если кто-то вам скажет, что псалмы не указывают на Христа, остановитесь, задумайтесь. Евангелие от Матфея, 21 глава, 42 стих. Я сейчас не буду читать, сами почитайте. Первое послание Петра, 2 глава, 6 по 8 стихи. Оно ведь об этом. Более того, я думаю, что если вы давно читаете Новый Завет, то вы знаете и про врата, и про камень. Вы знаете это уже очень хорошо и знаете именно из Нового Завета. А между тем, источник этих образов, конечно, ветхозаветный. Мы с вами читали уже и про врата, и про камень. А дальше 24 стих. «Сей день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся в оной. О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же!» О каком дне говорится здесь? О конкретных сутках? Конечно, нет. В Новом Завете мы узнаем, что ныне день спасения. Этот день можно измерять конкретным промежутком времени, который для каждого человека свой. И очень важно не пропустить его, потому что новый промежуток времени нам никто не гарантировал. Но есть также и особая эпоха спасения, та эпоха, в которой мы с вами живем. И опять Новый Завет ссылается на Ветхий. И опять Новый Завет помогает нам понять, что происходит в Ветхом Завете. 26 стих. «Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня!» Помните? Да, конечно. Иерусалим. Да, конечно, вход Спасителя в Иерусалим. Вход Господний. Опять-таки, перекличка с Новым Заветом. Читаем дальше. «Бог Господь и осиял нас. Вяжите вервами жертву, ведите к рогам жертвенника. Ты Бог мой, буду славить тебя. Ты Бог мой, буду превозносить тебя. Ибо ты услышал меня и соделался моим спасением. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Слышали про жертву? Жертву Иисуса Христа действительно связали. Его действительно привели на крест ради нас. И тут важно отметить две вещи. С одной стороны, это псалом радости. Иногда даже празднование Вечери Господней мы превращаем в сплошную трагедию. Но это не так, потому что Христос умер, но Он и воскрес. С другой стороны, это псалом жертвы. И для нас с вами сегодня важно понять и оценить, на что пошел Спаситель ради нашего избавления. В следующий раз перейдем к самому длинному из псалмов, и посвящен он не чему-нибудь, а Божьему Слову. Вот в следующий раз и продолжим. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.